Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
В ефірі програма «Запитання і відповіді» в студії Олексій Волченко. Вітаємо, Олексій Анатолійович.
Добрий день.
І я ще раз нагадаю номер для ваших повідомлень: Viber і SMS 093-558-4412. Маємо телефонний дзвінок з Харкова. Вітаємо вас. Доброго дня.
Доброго дня. Будьте всі Господом благословлені. У мене такий вопрос к вам по Езекииля, 38 глава. Это пророчество уже на последнее время. И тут пророчество на Гога, который придет как буря против Израиля на землю неогражденную, когда Гог придет, гнев Господа воспылает, и на нем будет моровая язва, кровопролитие, град, огонь. Народы узнают, что я Господь. Какое ваше рассуждение по этому 38-й главе? Это скоро может быть?
Спасибо за вопрос. Спасибо большое за вопрос. Ну, вы знаете, все вообще ждали еще при жизни первых апостолов, что это произойдет. И Павел даже ждал, что это произойдет при его жизни. И, ну, получается, как бы, что это происходит всегда, что в первый век, что сейчас, что в десятый век. И если не придет Господь, то еще будет в 25 веке. На самом деле, трагедии, которые мы видим на нашей земле, все эти глады, моры, землетрясения, этому всему надлежит быть. И если мы, допустим, посмотрим 24 главу Матфея, да, где Иисус пророчествует, когда его ученики спросили, вот смотри, какой храм, он говорит, не останется здесь камня на камне, и здесь все будет разрушено. И ученики спросили, а когда это будет? И он одновременно рассказал пророчество о 70-м годе, когда будет разрушен храм Иерусалим. И одновременно это же пророчество, эта же глава говорит о пророчестве о последнем времени, когда все закончится, о его втором пришествии. То есть нету такого, знаете, всегда конкретного пророчества на одно событие. Оно может быть очень большое. И поэтому, чтобы мы думали, чтобы мы не думали, что есть какое-то одно событие, которое вот оно должно вот сейчас произойти. И еще я хочу сказать, приход Христа или второе пришествие Христа или конец света для каждого человека он все равно совершается. То есть, когда человек умирает, то он предстанет перед Господом, каждый человек, и даст ответ за себя перед Господом. Каждый сам за себя даст ответ перед Господом. И не имеет никакой разницы, допустим, сегодня придет Господь, и вся земля сгорит, но мы все равно не вместе встанем перед Господом, а каждый сам за себя даст отчет перед Господом. И поэтому это не очень важно на самом деле, вот это второе пришествие. Важно то, что каждому человеку надлежит однажды умереть и предстать перед Господом. А по поводу вашего вопроса я хотел бы прочитать 2 Петра, 3 главу, с 1 стиха. Петр пишет: «Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные, и в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова Господа, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Ну, то есть, вот есть пророчество Иезекииля, которое написано за 600 лет до нашей эры. И где же это обетование пришествия? С тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. И дальше Петр пишет: «Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены были из воды и водою, и потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть скрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь с исполнением обетования, как некоторые почитают то медление, но Он долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». То есть идет речь о том, что обетование все равно исполнится, но у Господа времена и сроки. Но просто Господь не медлит в том, чтобы максимально людей приняли Господа, узнали Евангелие, услышали благую весть и спаслись. Он не медлит, он долготерпит. Он просто терпит, чтобы максимальное количество людей услышали благую весть и перешли в царство возлюбленного Сына Своего. Поэтому все, что написано в Библии, все исполнится и все совершится. Но времена и сроки не в воле человека, это только в воле Господа.
Маємо ще один телефонний дзвінок. Це програма «Запитання і відповіді» в студії Олексій Волченко. Нам телефонує Олег. Олеже, здрастуйте.
Добрий день.
Добрий день.
Я хочу такий вопрос вам задати. Смотрите, в Слові Божому Ісус говорив о десятині, що нужно давати десятину. Доброохотно дающего любить Бог. Алло.
Да, мы слушаем.
И еще вот теперь у меня такой вопрос. Или давать десятину, если я приготовил десятину, отложил все как положено, но нуждается в помощи или брат, или сестра, то куда мне лучше дать эти деньги? Или на десятину, или помочь брату или сестре? Не нарушу ли я этим какой-то закон Божий? Аминь.
Спасибо большое за вопрос. Очень большой и очень важный вопрос. Мы уже обсуждали этот вопрос. Вы знаете, ну, во-первых, мы должны понимать, что десятина, это все равно она относится к закону и к Ветхому Завету. Как таковой в Новом Завете десятины нет. То, что Иисус сказал, и того нужно делать, и того не оставлять, Он еще говорил тогда, когда стоял храм и когда было служение в храме левитов, священников, и поэтому нужно было обеспечивать храм, чтобы в доме моем была пища. Но храм разрушен, и десятина – это храмовое служение. И поэтому теперь храмом Духа Святого является каждый верующий человек. И то, что у вас на сердце вот сейчас появилось, вот такое желание, это совершенно правильное желание – это накормить голодного, помочь брату, пожертвовать брату, потому что принесите все десятины в дом хранилища моего. Но дом хранилища сейчас – это сердце верующего человека. Это каждый человек, который уверовал в Иисуса Христа. Мы все являемся храмом Духа Святого. И, конечно же, вы должны в первую очередь накормить своего ближнего, помочь одеть, обуть, лекарства купить. Это в первую очередь. Это самое важное, что надо сделать. А в церковь не сколько десятину надо нести, сколько пожертвования на оборудование, на аренду. Это пожертвование. А десятина, это принадлежит, чтобы в доме моем была пища. А дом, это теперь верующие люди, в которых пребывает Дух Божий. Поэтому вы совершенно правильно думаете о том, что в первую очередь нужно давать нуждающимся. И поверьте мне, если в 25 главе, помните, Господь сказал, отделил овец от козлов, и овцам Он сказал, за то, что вы меня напоили, накормили, посетили, вы благословлены, войдите, возлюбленные, в Царство Божие. Они говорят, а когда мы тебя накормили? А когда вы сделали одному из малых моих меньших, то вы сделали мне. И наоборот, Он козлам сказал, отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный ангелу, дьяволу и ангелам его, потому что я ожаждал, вы не напоили, был голоден, вы меня не накормили, был в темнице, вы меня не посетили. Они спрашивают, а когда ты такое, когда мы тебя не накормили и напоили? Он говорит, когда вы не сделали одному из моих меньших, то вы не сделали мне. То есть Господь не спросит вас за десятину, но Он спросит, если вы не накормили, не напоили и не посетили. Вот за это Господь с вас спросит, а за десятину с вас уже не спросит.
Маємо дзвінок, з нами Михайло, здравствуйте.
Здравствуйте, вітаю, слава Богу. У мене таке питання, чи Ісус Христос мав початок, і ангели на небі, чи вони були, мали початок створення, чи вони вічні були?
Еще раз, простите, я...
Чи мав Ісус Христос початок і ангели? Ну, чи взагалі існує початок? Питання про початок. Дехто каже, що Ісус Христос має початок, а дехто каже, що немає. Це філософське питання, до речі. Це Платон би з Аристотелем би зараз би сіли б сперечатися.
Ну, давайте ми лучше обратимся к Колосянам. И у нас есть первая глава, по-моему, 15 стих. «Иисус, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари». То есть Иисус – это первенец творения. Он Сын Божий. Он сотворен первым, вообще первенец творения, потому что Бог сотворил весь этот мир и всех нас по образу Иисуса Христа и для Иисуса Христа или из-за Христа, потому что мы дальше, если читаем, ибо им создано все, что на небесах, на земле, видимо, невидимое, престол или господство, или начальство, или власти, все им и для него создано. То есть первенец творения – это Иисус, а все остальное сотворено для Иисуса. То есть он, Бог творил вот эти камни, моря, цветы, горы. Это Он творил, предполагая, что Он будет в теле Иисуса Христа ходить по этим горам, пить эту воду, нюхать эти цветы, стругать это дерево. То есть Бог Иисус – первенец творения Божье. То есть Бог решил быть в Иисусе Христе, и после того, как Он это решил, Он творил эту землю для Себя во плоти, или для Иисуса Христа как Сына Божьего. То есть Он первенец творения. Поэтому написано, что все сотворено им для Него, и Он есть прежде всего, и все им стоит.
Маємо дзвінок з нами, Любов. Здравствуйте, Любове.
Приветствую вас, Любовь.
И мы вас приветствуем.
Вот у меня такое понимание, может быть, я, конечно, ошибаюсь. Написано, вначале было Слово. Слово было у Бога, и Слово было Бог. Словом назывался Сын Божий. И Он был в начале, то есть Его Отец выделил из Себя. Сына сущего в недре отчим явил Он. Так вот, Слово – это была та часть Бога, говорящая часть Его, и Он его выделил из себя. А как Он выделил его из себя? Это в 9-м псалме я читаю, там написано, что в день силы твоей готов народ твой во благолепии святыни. прежде денницы из чрева, подобно Росе рождение твое.
Угу, цікаві, цікаві уривки священного писання. Ну що, дякуємо за ремарку. У нас ще в Viber пише Лілія, хто є нищий духом? Матфея 5.3. Спасибо за ответ.
Спасибо большое за вопрос. Нищий духом, если мы, это у нас Нагорная проповедь, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. То есть сначала надо определить, каким духом и как, к кому обращался Господь. Мы понимаем, что когда Господь проповедовал Нагорную проповедь, Духа Святого еще ни на ком не было, потому что Иоанна 7:39 написано, что еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. То есть, а был, соответственно, только Дух нечистый, потому что Ефесянам 2 глава, написано 1-2 стих, что мы мертвы по преступлениям и грехам нашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. То есть получается, что это дух нечистый. Поэтому блаженные нищие духом как бы нечистым. Но дух это не значит, что Иисус предполагал, что это дух как бы нечистый. Потому что дух это слово, которое очень многообразное. Это и сердце, это и разум. Это и позиция, это стержень, это цель, это смысл, и это уверенность. Дух – это уверенность. И уверенность – вот вопрос в чем? Если мы уверены в себе, когда мы согрешили, то дьявол сказал Адаму, вы будете как боги, уверенные в себе. Что вы все знаете, что хорошо, что плохо, куда надо и куда не надо. И вот эта уверенность в себе, это и есть вот этот вот как бы нечистый дух. А уверенность в Боге, это святый дух. И вот эта уверенность, она бывает только одна. Или вера бывает одна. Она или в Бога, или в самого себя. И поэтому уверенным в себя людям очень тяжело уповать на Бога. Потому что они привыкли уповать на себя. И Господь говорит, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. То есть те, которые смогут смириться и умолиться, он сказал, если не умолитесь, как дети, то не можете войти в Царство Божие. Вот кто сможет умолиться, кто может уничижиться, сокрушиться и смириться, вот тот может услышать Бога, тот может понять Бога. И вообще тот человек, который смирился и сокрушился, только тот и слышит Бога. Гордые не слышат Бога. Поэтому нищие духом – это люди, которые не уверены в себе, не уверены в своей позиции, а уверены только в Господе. Они не знают, что будет завтра. Они уповают во всем на Господа. Они не заботятся, что есть что пить и во что одеться. Они ищут прежде всего Царство Божие, и все остальное им каким-то образом прилагается. Это люди, которые не боятся убивающих их, потому что они знают, что ни одна птица без воли Отца не упадет. Они лучше многих малых птиц, и поэтому они не боятся. То есть, еще раз, нищие духом – это неуверенные в себе, неуверенные, не уповающие на себя, а уповающие во всем на Бога. Но чтобы уповать на Бога, чтобы доверять Богу во всем, 100%, чтобы доверять во всем Богу, надо стать нищим этим духом. Надо смириться и надо сокрушиться для того, чтобы услышать Бога.
Соло скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Маємо смс-повідомлення. Так я не понял. Ісус рожден или сотворен? І що все це значить?
Спасибо большое. Ну, ми должны доверять Слову Божьему, если у нас в Колосянах написано, что он 15 стих. Колоссянам 1 глава, 15 стих. Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. То есть, если написано, что он рожден прежде всякой твари, значит, он рожден. Написано в другом или перевод. Перевод так звучит. Первенец всякого творения. То есть, получается, что это создание Божье, это творение Божье. Я не знаю, как это вот так вот взять и однозначно назвать. Но на самом деле, чтобы мы понимали, Иисус – это тайна Божья. Это не предмет исследования, потому что Господь сказал, что Бог неисследим, и нельзя исследованием найти Бога, и нельзя познать Бога. Бог непознаваем. Бог велик могуществом своим, и Он непознаваем, написано. Поэтому познать Бога нельзя. И каким образом Бог воплотился в человека? Это 1 Тимофея 3:16 написано. Великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти. Если это великое благочестие, тайна, то это тайна. И эта тайна открывается только Духом Святым. Это тогда, когда мы соединяемся с Господом настолько, и тогда нам открывается эта тайна. Колоссянам 2:2 для совершенного разумения, для познания тайны Бога Отца и Христа. Это тайна. Это не значит, что вот кто-то вот вам рассказал, что Бог родился вот так. И вы думаете, ага, ну все, я теперь понял. Нет, нет, нет. Или Бог, или Иисус сотворен, или Иисус рожден, или Иисус был от начала, или Он был позже, или еще как-то. Это тайна. На самом деле это не предмет исследования. Даже я так скажу, Иисус – это не предмет теологии. Иисус – это вера. Иисус – это предмет веры. Это не предмет теологии, не предмет исследования, не предмет науки, не предмет познания. Это предмет откровения. Вот что такое Иисус. Это предмет веры. И поэтому Господь сказал нам Иоанна 4:24, что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Богу должны поклоняться в Духе и истине. То есть, когда мы уверовали в Иисуса Христа и родились свыше, то тогда мы запечатлены обетованным Святым Духом, написано Ефесянам 1:13. И вот этим уже Духом, вот этот Дух Святый, когда же Он придет, то только Он наставит нас на всякую истину. Иоанна 16:13. Тот, что только когда придет Он, Дух истины, то только Он наставит нас на всякую истину. Никакой человек, никакой учитель и никакая книжка нас не научит, а только Дух Святый научит нас. Иисус – это откровение, это не познание, это откровение. Это присутствие Бога в сердце. Вот что такое Иисус. И нам Он откроется как Бог. Это только через откровение свыше. Или 1 Иоанна 2:27. Помазание, которое вы получили от Него, вот оно научит вас всему, и вам не нужно, чтобы кто учил вас. А то, чему Он вас научил, вот в Нем и пребывайте, ибо оно истинно и не ложно. То есть только Бог Духом Святым откроет нам Сына Божьего, откроет, кто Он, откроет, когда Он родился или когда Он сотворен. Это духовное познание и это откровение. Еще раз говорю, это не предмет научного исследования.
В ефірі програма «Запитання і відповіді». Маємо дзвінок. З нами Світлана на зв'язку. Світлано, доброго дня. Вітаємо вас в програмі.
Доброго дня. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. У
мене таке питання. От люди говорять, що має бути, та й буде. Ви з тим згідні? Скажіть, будь ласка.
Такий собі фаталізм, як би сказати. Ну, будь что будет. Ну, все, что мая, то и будет. А чего немає, того и не будет.
Ну, интересный вопрос. Ну, опять же, у нас запитание в відповіді по Библии, поэтому мы смотрим, что написано в Библии. Господь сказал, много замыслов на сердце у человека, но состоится только определенное Господом. Написано, судьба человека от Господа. Написано, человеку кажется прямыми пути его, а Господь взвешивает сердца. Мы видим, что некий вот такой как бы фатализм присутствует. Но, как вам сказать, это с нашей же стороны. Но Господь же, еще раз говорю, Он определил законы. Он определил законы жизни. Все-все-все законы, и духовные, и физические, все-все-все законы определены Господом. И Его законом стоит Вселенная, по Его слову, по Его законам. И когда и Он нам дал свое драгоценное благословенное слово. И когда мы исполняем это слово, то мы благословлены. Да, если вы будете слушать и тщательно исполнять, то придут на вас все благословения. Благословения будут в поле, в дома, плод чрева, плод скота, житницы, кладовые, будете во главе, а не в хвосте, будете давать взаймы, не будете брать и так далее. То есть вы будете благословлены, когда вы живете со Словом Божьим, слушаете его и исполняете. Тогда вы построили свой дом на камне. Когда вы нарушаете Слово Божие, Господь так сказал, если вы не будете слушать и не будете исполнять, то придут на вас все сии проклятия, да, и там, и все болезни, немощи, и война, и детей ваших убьют, и в плен заберут, и жены от вас уйдут, и, короче, все будет плохо. Так вот вопрос, как это назвать? Это что, фатализм? Если Господь определил законы, это что? Это вот, ну, все, все пропало. Если мы не исполняем, то все пропало. А если исполняем, то мы будем благословлены. Как это назвать? Что это? Это судьба, это фатализм, это предопределение? Или как это назвать? Я думаю, что вы знаете как, все очень просто. Если мы ищем Господа и стараемся исполнять, то Господь нас благословит во всех путях наших, благословит всякое дело рук наших. И ангелы понесут нас на руках, и там наспиды и Василиска наступать, и язва не приблизится к дому вашему. А если не будем слушаться и не будем исполнять, будем пренебрегать Бога и будем говорить, нет Бога, не взыщет, как Псалом 9:25, нечестивый пренебрегает Бога и говорит, нет Бога, не взыщет Господь за все мое беззаконие, то, конечно, тогда придут куча проблем на вашу жизнь и на все ваше окружение. Так что это, фатализм или просто непонимание или непослушание Богу?
Да, я колись пам'ятаю, була пісня. Но я слышал песню, в ней пелось «Делай, что должен, и будь, что будет». Мне кажется, это удачный ответ на вопрос. Я от зараз загуглив и дізнався, що першим це сказав філософ на троні, імператор Марк Аврелій в своїй книзі «Письма самому себе». «Делай, что должен, а совершится то, чему суждено».
Если мы будем делать то, что мы должны делать, слава Богу.
Маємо дзвінок, з нами Надія. Здравствуйте.
Олексія, я хочу запитатися, я Віри Євангельської, як зрозуміти про танці? Я не пам'ятаю, якому це, в якому псалмі, чи то де там пише про це. Я хочу зрозуміти, як це...
Какой вопрос?
Про танці десь пише там...
Про танці?
Не знаю, де то... Тільки чула таке.
А, про танці. Танці в Біблії. Я так розумію, чи можна танцювати? Предосудительно ли танцювати?
У нас тільки, коли Давид, я пам'ятаю, шел і заносив ковчег в Єрусалим, то він плясав перед Господом, і що навіть жена його Мілхола сказала, що ти себе ведеш, танцюєш неприличні танці. Пам'ятаєте, да? Ну, а так...
Славте Яхве з тимпаном і ликами. Лики — это хороводы. Это как сертаки танцуют.
Это когда перешли через Красное море, когда Моисей прошли через Красное море, Мариам, сестра Аарона, начала славить Господа.
Не, ну евреи, вони взагалі святкують так бучно. У них такі святкування. Сьогодні підіть навіть до месіанських євреїв. Обов'язково затягнуть вас танцювати.
Я думаю, що, ви знаєте як, главное, щоб це було іскренно. Ну, чтобы это было искренно. Бог, на самом деле, Он не смотрит на танцуете вы, не танцуете, там, говорите, не говорите, там, поете, не поете. Он вообще смотрит на сердце. Если в вашем сердце, слава Божия, если вы, в вашем сердце этот танец искренний перед Господом, как Давид, когда заносил ковчег, он радовался и подпрыгивал, как горный козел, то если это радость искренняя, будьте как дети перед Богом. И если это искренно, да ради Бога. Если это не искренно, и то вы будете выглядеть очень печально как в глазах людей, так и в глазах Божьих. Поэтому будьте просты, как голуби. То есть, я не знаю, надо быть просто искренним. И если у вас в молитве искренно, то ли вы плачете, то ли вы радуетесь, то ли вы смеетесь, то ли вы кричите, то ли вы молчите, то ли вы подпрыгиваете, то ли вы на коленях, то ли вы вообще распластались плашмя. Главное, искренно.
Алексей
честно.
Анатольевич, ну, проблема-то в том, что если ты родился евреем, то ты искренне будешь плясать с детства и до смерти. А если ты, как говорится, верой евангельской, то, соответственно, ты совершенно искренне будешь, так сказать, смотреть на тех, кто пляшет косым взглядом. То есть а от нас требуют, так сказать, резолюции. Можно мне танцевать? Танцевать мне или не танцевать?
Нет, мы такой резолюции вам не скажем. Первое, это то, что мы межконфессиональное радио. И мы знаем, что есть много разных конфессий, есть много разных традиций. Поэтому мы не имеем права даже сказать, правильно или неправильно. Потому что для кого-то это будет правильно, для кого-то это будет неправильно. Но мы можем говорить, что точно правильно. Это то, что написано в Слове Божьем. А в Слове Божьем написано «с искренним», он искренний. Бог любит простодушных, написано. Если вы действительно будете искренны, то Бог будет с вами, Он услышит вас, и вы услышите Бога вот в этой искренности. А как вы проявляете эту искренность, это уже не так важно.
Дякуємо, Олексію Анатолійовичу, дякуємо всім нашим дозвонювачам, дописувачам. До нових зустрічей в програмі «Запитання і відповіді».
Спасибо, до свидания.
По Біблії.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.